утро. Хорошего дня.
Мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и в эфире программа «Утро хорошего дня». Я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме модной, популярной и, возможно, для кого-то очень нужной. Сегодня мы будем говорить о гештальтах и гештальт-терапии. И у нас в гостях Эрмек Кашкамбаев, психолог. Здравствуйте.
Доброе утро, Марина. Здравствуйте. Рад видеть вас.
Я вас тоже очень рада видеть. И сразу начнем, естественно, с нашей темы. Любой человек, знакомый или не знакомый, что это вообще такое гештальт? Давайте начнем с гештальта. Что это такое?
Ну, вообще гештальт-терапия, она уже, по-моему, в прошлом веке создана. Отцом-основателем считается, является Фриц Перлс. И гештальт в переводе с немецкого – это образ. Ну, там есть несколько интерпретаций. То есть это как бы некий фрагмент, ну, я прям цитирую, да, вот слова. Это некий фрагмент целостного. Вот я не являюсь гештальт-терапевтом. Ну, понятно, раз я психолог, я знаком относительно с этим направлением. И, то есть, получается, незаконченный гештальт, то есть обычно пример яркий приводят, рисуют круг, но не целый, а оставляют где-то четверть недорисованного. И наше воображение воссоздающее, оно как бы воспринимает, оно этот разрыв не может воспринять, оно воспринимает целостно, оно дорисовывает недостающий фрагмент. То есть это очень хорошо применяется в маркетинге. Там тоже же маркетологи нанимают хороших психологов, специалистов в создании сериалов, предположим, и так далее. То есть это не пережитая эмоция какая-то до конца, да, то есть не закрытый гештальт. Это какое-то незавершенное дело, которое нужно завершить, и в силу каких-то причин, обстоятельств оно не завершено. Это может быть какая-то задача или какой-то незавершенный опыт в отношениях. То есть вот это вот незавершенный гештальт, это некая незавершенность. Когда она осознается, то есть она, ну, как бы вот отнимает на себя энергию, и человек все себе обещает, да, прокрастинация взять ту великую. Он все, вот, ну, потом, вот завтра, вот через неделю, вот после Нового года, там, с понедельника. И этот незавершенный гештальт, незавершенная задача дела или чувства, оно на себя оттягивает энергию. То есть отнимает энергию, потому что нужно же сохранить в памяти эту. То есть я, естественно, это как часто гештальтисты приводят, например, компьютер, да, то есть где много программ открыто, то есть они же на себя отнимают часть оперативной памяти. Вот, и получается, что на эффективность человека это негативно влияет. То есть вот эти программы, они не используются, но они открыты. То есть в идеале их бы закрыть, компьютер был бы пошустрее, да, но и как бы поэффективнее. А вот если же это долго происходит или там какие-то критические инциденты, ну, которые очень энергозатратные, они проваливаются в подсознание и живут уже бессознательно, влияют на нас изнутри. То есть это могут быть какие-то фрагменты из прошлого, когда девочка влюбилась в мальчика, и эта любовь осталась безответной. Ну, нету логического завершения, да, то есть там они, взаимность появилась, они жили долго, счастливо, как в сказке, да. И этот незавершенный гештальт, он остался там, я не знаю, в возрасте детского сада или там младших школьных классов, его до сих пор влияет на этот незавершенный гештальт на взрослую женщину, которую, к сожалению, отвергают. Она встречает тех мужчин, которые повторяют этот сценарий. Вот, она игнорирует тех мужчин, которые не будут помогать ей завершить этот сценарий. То есть, ну, цель одна – завершить этот гештальт. Ну, если мы, объясняя это, опираемся на гештальт направление. Вот, и получается, то есть уже в бессознательном находясь, они тоже очень много на себя энергии отнимают. То есть человек вроде молодой, да, то есть иммунитет хороший, все, да, ну, малоэффективный. Малоэффективно, нет у него той скорости или той реакции. Ну, это может быть молодая женщина или молодой мужчина. Ну, понятно, там где-то в дальних уголках сознания человек подозревает, да, что что-то не так. Вот. Ну, если взять вот психоанализ, Фрейд, вернее, дочка Фрейда, Анна Фрейд, она описала, это объяснила как форма психологических защит, и вот как бы человек уходит в эти психологические защиты, к сожалению. То есть, с одной стороны, это как бы хорошо, то есть их очень много, это проекция, это вытеснение, это подавление. Очень много, они очень хорошо подробно описаны, там, кому интересно, может быть, заглянуть в Google. Вот, и мы этими психологическими защитами грешим каждый день, и получается, что цель одна – закрыть гештальт. или же решить эти жизненные проблемы, которые есть у человека. Ну, жизнь нам предъявляет какие-то вызовы, и, естественно, мы обречены на развитие, как мы много раз уже с вами говорили, и человеку необходимость есть, потребность эти проблемы решать и двигаться дальше, развиваться. Ну, как бы считается смысл жизни именно в этом, да, то есть самореализоваться и, в конце концов, обрести, ну, в идеале просветление, высокопарно скажем. И получается, что это может быть проявляться в отношениях. Молодая женщина познакомилась с мужчиной, вроде бы начало у них все хорошо, ну, часто ко мне клиентки с таким запросом обращаются, бац, и пропал. На неделю, там, на две недели, вот вообще ни звонков, ни смс-ок. Естественно, гештальт открылся, то есть она же не может поговорить с ним, да, в чем причина. И начинает она в воображении пытаться этот гештальт закрыть. Она проигрывает какие-то там диалоги, разные сценарии, и появляется некая форма навязчивости, да, то есть зацикленности. А вот может у него это, а вот может у него так и так далее. Эмоция, она же требует завершения. То есть она началась, она там развилась и закончилась. Ну, это аутентично, это естественно. А тут бац, и нету этой возможности. Вот некоторые, ну, как мужчины, так и женщины, используют это, чтобы как-то вот зацепить партнера или партнершу, да, то есть, ну, там какие-то...
Хитрицы какие.
Да, курты флирта, там, курсы флирта или там пикапа, то есть, ну, как бы вот, чтобы о тебе думали, беспокоились и так далее. Понятно, что это деструктивно, да, потому что через какое-то время, ну, как бы женщина поймет или мужчина, а, она всегда такая, и просто... уйдет из этих отношений. Вот. Но для нервной системы это не полезно. Человек переживает эмоции негативные, ничем другим заняться не может. То есть он как утонул, погрузился в эти отношения. То есть у меня вот одна молодая женщина приходила, она даже на работу уже неделю не выходит. Ну, неприятный гештальт такой, да. То есть она в отношениях все вроде они идеально подходят, все хорошо, и как-то логического завершения нету. А это могут быть какие-то потребности неудовлетворенные. То есть, например, мама когда-то хотела стать танцовщицей классной в молодости, но у нее, к сожалению, не получилось, ну, как бы не свезло. А потребность-то эта осталась внутри, в глубине. И вот она родила дочку, доченька уже там школу заканчивает или там где-то в средних классах школы, и она... Называется это по-другому еще компенсация.
Дает дочку на курсы куда-нибудь.
Да, на танцы, и вот она хочет, чтобы ее закрытый, незакрытый гештальт закрыла дочка. Ну, то есть вот несознательно, конечно, это бессознательно происходит. Она же не планирует, там, не пишет все это. А вот, и получается, конечно, может появиться подозрение, что мы же живем прям буквально в этих незакрытых гештальтах. Да, относительно в какой-то степени это так. Вот, но они есть большие, крупные гештальты, которые... требуют от нас логического завершения. А есть мелкие, да, то есть вот ежедневные, там, ежечасные задачи какие-то. Вот, и как бы, если много таких незакрытых гештальтов остается у человека, то есть он таким образом, ну, адаптируется, грубо говоря, к этой жизни, то, ну, проблемы появляются у человека в разных сферах жизни, во взаимоотношениях и, в конце концов, со здоровьем. Это анемия, там, гипертония, да, это вот незакрытые гештальты, они же, ну, если дела незакрытые, то есть он же погружается, он их крутит, некая форма навязчивости, давление поднимается, бац, пульс учащенный. Ну, конкретный пример, если я помню, недавно совсем по психосоматике работал с человеком, то есть вот это проблемка. То есть нужно завершить, поставить точку и отпустить, ну, ресурсов не хватает, сам тоже не может справиться, ну, и как бы вот идет, к сожалению, к такому деструктиву или вот к такому срыву, например, эти незакрытые гештальты. Ну, то есть, если взять человека, то у него же есть потребности базовые, он же их должен удовлетворить. И вот неудовлетворение этих потребностей, это тоже, ну, это уже большие незакрытые гештальты. Вот. Ну, часто гештальтисты приводят пример официанта, да, то есть это вот есть Блюма Зейгарник, часто ее приводят, Блюма Вольфовна Зейгарник, это вот в прошлом, и она наблюдала за официантами, то есть вот официант в голове держит информацию о том посетителе, который клиент еще не заплатил. Как только он рассчитался, все, раз, гештальт закрытый, и, да, прям такие наблюдения, все. И программка закрыта, и официант забыл об этом вообще. В идеале так, да? То есть вот история например, с официантами. А вот если взять потребность, например, в личной жизни у человека, ну, вот на данном этапе у него в личной жизни, например, не удовлетворяет его. То есть нету там жены или, предположим, мужа. Гештальт открытый же. А что в этом случае делать? То есть где-то, ну, так, по логике вещей, это в прошлом, есть главный незакрытый гештальт, который вот проецируется на настоящее. Ну, то есть вот как можно, например, возникнет вопрос определить, какие основные гештальты незакрыты. Ну, вот, например, в личном отношении, в личных отношениях, там, по финансам или по работе. А то, скорее всего, где-то в прошлом тот самый основной гештальт, который не был закрыт. Ну, то есть, ну, часто так практически получается, а с папой отношения у дочки не очень развиваются. То есть вот этот, ну, первый мужчина в жизни девочки, это же папа, и эти отношения с противоположным полом, она же моделирует. В силу разных обстоятельств, не будем сейчас уходить в детали, нету этой близости, то есть, ну, папа может быть там суровый, строгий, там, я старый солдат, слов любви не знаю, ну, например, может быть, у папы, и вот он не проявляет этой нежности по отношению к дочери, например, холодность какая-то или еще какие-то причины могут быть. И гештальт остался открытым, она не получила позитивный опыт. И вот как бы по линии жизни, по своей жизни она идет и пытается встретить, да, то есть самостоятельно решить эту проблему, встретить мужчину, который, ну, докомпенсировал, что ли, эту заботу, которую, например, не додал папа. Ну, в идеале, да, понятно, что это в идеале, потому что мы же в реальной жизни живем, и тут, естественно, много разных причин может быть. Вот, и получается, то есть сериалы то же самое используют. Ну, вот эти вот мыльные оперы, мелодрамы. Развивается все очень хорошо, классически, да, там отношения. Как только серия заканчивается, и говорят, что а вот здесь будет подложение, гештальт не закрытый, серия закончилась, и как бы вот, например, домохозяйка начинает уже ставки ставить. Как закончится там вот таким образом эта ситуация или вот таким, то есть все, интерес уже у нее есть, то есть таким образом они удерживают, да, зрителей именно у своих, например, сериалов. Так тоже используют. Вот поэтому, конечно, было бы желательно эти гештальты закрывать.
Ну, так не всегда же, наверное, люди знают, какой у них есть гештальт, и его же надо как-то найти еще, потому что, наверное, что-то мучает, но иногда человек, может быть, не может понять, что, в чем дело. Он туда пошел, покопался в себе, там на ту полочку заглянул, и вроде бы все нормально, но что-то остается. И для этого, видимо, и нужны гештальтисты, чтобы найти тот самый незакрытый, незаконченный, незавершенный гештальт.
Да-да-да, ну вот вы классическую фразу сказали сейчас, вот это же что-то мучает. Именно по вот этим негативным переживаниям можно догадаться, что внутри что-то есть, что пока непонятно, да, то есть, ну, не все же люди, гештальтисты, психологи и так далее, то есть вот, и эти неэффективные контакты с внешним миром, то есть это могут быть отношения, это могут быть дела какие-то, и привкус неудовлетворенности, а то и разочарования, причем это и восьмой раз, это уже и девятый раз, как раз может натолкнуть на мысль о том, что вот здесь как раз-таки находится открытый гештальт. Вот, и принцип гештальта — это находиться здесь и сейчас. То есть не в прошлое, не в будущее, а здесь и сейчас. А вот, и получается, для того, чтобы находиться здесь и сейчас, естественно, нужно зацепиться за физические и физиологические ощущения. Вот, и послушать свои ощущения, свое тело. Как я реагирую, да, то есть какие чувства я испытываю, напрягаюсь или же еще что-то. И вот эти вот, там много очень техник, как эти гештальты закрывать. Ну, конечно, гораздо проще нанять себе психолога, там, на час-два, я не знаю, там, в зависимости от, естественно, квалификации специалиста. Можно легко и быстро решить этот вопрос, эту проблему. Вот, ну, кто-то хочет самостоятельно. Ну, и вот когда мне говорят, сколько мне времени нужно, например, какую-то проблему сложную решить, я говорю, ну, лет 5 отучиться в университете, потом еще лет 20 поработать, чтобы опыт, и все, в принципе, можно решить, да? Ну, если, конечно, есть способ попроще, то есть это на самом деле нанять специалиста и с помощью специалиста решить, например, какую-то волнующую тему. Вот не по мелочам, а именно такую-то серьезную тему.
Получается, что если с точки зрения маркетинга или, ну, тех же самых сериалов, тот самый гештальт — это достаточно интересное такое событие и завлекалочка. То есть, по сути, она, наверное, ну, не несет людям ничего негативного. А если вот тот самый пример, как вы привели, ну, например, там у женщины не складываются отношения с противоположным полом, там, из-за, может быть, там, папы, ну, или, может быть, кто-то ей сказал что-то обидное, и вот мне это засело, то получается же человек, что он и не виноват в том, что у него этот гештальт. А решать ему. Это ж несправедливо.
Да, да, вот эта вот несправедливость как раз-таки это тоже своего рода незаконченный гештальт. Ну, если философски посмотреть, ну, даже не философски, а психологически, то жизнь-то и предъявляет нам вызовы для того, чтобы мы развивались. И те проблемы, которые появляются, то есть люди какие-то появляются, которые травмируют нас. То есть они же, мы же должны чему-то научиться. Мы научиться должны правильно реагировать. То есть классический пример незавершенного гештальта – это когда мы остро реагируем на что-то. На ту же самую несправедливость, на ту же самую, например, опоздание, да, или там невыполнение обещаний. Значит, по этим сильным негативным эмоциям мы можем догадаться, что что-то там внутри у нас не завершено. Потому что, ну, бывает, на что-то мы спокойно реагируем. Да, Господи, ради Бога. То есть вот здесь мы получили тот самый опыт, который нам необходим и важен. Мы его пережили, мы получили урок, какой-то смысл извлекли, и нас это не цепляет. И если же это цепляет, значит, там есть какой-то... Какой? Ну, конечно, это нужно разбираться. Ну, как бы вот если в формате диагностики, то есть можно уже заподозрить, здесь какой-то вот открытый гештальт, не закрытый. Вот, и вы, ну, не в идеале, а в совершенстве. То есть мы работаем над собой ежедневно, да. Ну, понятно, что у нас работа, есть деньги, нужно зарабатывать и так далее, но себе любимому же тоже нужно время уделять. Нужно же как-то себя чистить, да, как-то себя прорабатывать тоже.
Мне кажется, это вообще нужно сразу делать, а потом уже оставлять на все остальное работу и так далее. То есть, если начальник ругается за опоздание, то, возможно, где-то у него тоже была какая-то история с этим опозданием?
Нет, ну он же может ругаться именно потому, что у него, извините, должность такая, ему нужна дисциплина и порядок. То есть оно, если его это на самом деле раздражает, и он по этому поводу уже как бы пьют успокоительно, ну, тогда вы правы, у него не сокрытый гештальт. А так, конечно, он должен начальник там на фейс-контроле, то есть суровое выражение лица, почему опоздали, вот вам выговор. Ну, функция начальника, то есть чтобы дисциплина была, порядок. Ну, если он болезненно реагирует, ну, тогда да. А вот, то есть получается, если взять с точки зрения психоанализа, то человек... Иногда человеку очень сложно осознать свои потребности. То есть он же их должен удовлетворить, взять того же самого в 80-х годах, выскочил из головы, то есть вот пирамида Маслоу. То есть мы должны физиологически свои потребности удовлетворить, социальные, ну и саморазвитие, да, вот эту вот пирамиду Маслоу, если взять. Ну и как бы человек застревает, бывает. Вот он удовлетворил свои физиологические потребности, и все.
А социальные... Значит, может быть, ему достаточно?
А может быть, ему достаточно, но социум же ему подсказывает о том, что это недостаточно. То есть он видит неуважение по отношению к себе окружения, он, может быть, даже обесценивание некое. То есть у него, ну, как бы в социуме нету своего места и какого-то статуса. И социум ему об этом благополучно сообщает, да, через контакты. А вот поэтому вряд ли он будет ощущать, что это достаточно. То есть ему уже нужно социальные потребности удовлетворить, да? То есть занять свое место какое-то, заслужить там уважение, какой-то статус приобрести. И он эти потребности не осознает, сопротивляться может.
Получается, что практически у каждого человека есть свои гештальты.
Практически, да. Практически, да.
Ну, понятное дело, что сейчас есть психологи, психотерапевты, иногда даже психиатры у людей есть, которые занимаются исключительно, ну, например, закрытием гештальтов. А что делали люди раньше, до появления гештальтистов тех самых? Вот как они с этим боролись?
То есть не обязательно с закрытием гештальтов, да? То есть и сейчас такое время, когда очень век высоких скоростей. То есть если взять тот же самый компьютер, если раньше было 1 гигабайт оперативной памяти, это ого, сколько, то сейчас 16, а то и 20 объем гигабайт оперативной памяти, это маловато будет. Вот, естественно, нагрузка она же увеличилась, и этих незакрытых гештальтов все больше и больше и больше становится. То есть, а человек физиологически такой же, как и 200 лет назад, и 300 лет назад, так же 2 глаза, 2 уха, 1 желудок там и так далее. То есть, и поэтому потребность сейчас актуализируется. То есть нужно, чтобы кто-то, ну вот взять начальника, взять владельца бизнеса, да, то есть он начинал, что он сам и бухгалтер, он сам и завсклад, он сам и контролер. И он понимает, что он не справляется. И он начинает нанимать. Да? Там заместителя, начинает там охранника нанимать, там бухгалтера главного. То есть он делегирует. И сейчас как бы люди перед этим выбором стоят, чтобы не тратить на это много сил, времени, энергии. То есть лучше нанять как бы специалиста. Ну, в данном случае, как вы говорите, ну, гештальтиста, психолога.
Дешевле, это похоже, например, с тем, как живут художники. То есть это абсолютно творческие люди, но розетку они поменять не могут. Зато они могут позволить нанять себе электрика, да, который придет и поменяет им розетку.
Да-да-да, совершенно верно.
И также с психологией.
Совершенно верно.
Но получается, если гештальт – это тот самый недорисованный кусочек круга, который есть у всех, получается, дело за тем, как человек относится к этому кусочку. Нужно ли ему дорисовывать вообще этот кусочек? Или его устраивает, в принципе, что это не круг, а получается, ну, пускай будет месяц, например.
Да-да-да, полумесяц, совершенно верно. То есть здесь получается, что внутри-то потребность закрыть, она острая. Так устроено вообще вот взять всю Вселенную, она стремится к утончению и к целостности, к гармонии. И организм тоже, да, так вот, тот самый организм, физиология, психика, она стремится к этой гармонии, да, то есть она стремится к тому, чтобы завершить это. То есть и сопротивляться этому, он то же самое, что я не хочу кушать, ну и в итоге расчелик умер, может игнорировать. И получается, что этот незавершенный гештальт, он ежесекундно, ежеминутно на себя же, как оперативная память, он же на себя энергию берет. Это один. А если там их 20, представьте, сколько энергии уходит на поддержание этих незакрытых гештальтов, то очень невыгодно. И мысли тоже. То есть человек не может... Бывают же вот такие обращения, то есть у меня в голове каша. Там просто этот мысленный монолог, диалог, он уже, я от него устаю. Это же все как раз следствие незакрытых гештальтов. Я все еще в диалоге с мамой, да, которая, например, уже в лучшем мире, например, там 10 лет назад, это тоже же незакрытый гештальт. Все еще советую, все еще и доказываю, что я могу или лучше. То есть, ну, примеры незакрытых гештальтов. И получается, то есть смысл-то один, чтобы быть в тонусе, чтобы иммунитет был высокий, хороший, чтобы я был эффективный. То есть нужно же у меня, чтобы энергии было больше. И чтобы она не утекала там как сквозь дуршлаг или решето, нужно как бы вот в этом есть смысл обращения с самим собой. То есть чтобы свою целостность сохранить, нужно эти гештальты по мере возможности. Опять, давайте не будем идеализировать, а по мере возможности, потому что все гештальты закрыть невозможно, это глупость.
Ну полнейшая. Вот, а как же вот эта вот обещанная реклама, что закрываем все гештальты и все, идите в новый лучший мир?
Ну, психологи редко говорят эти слова. Все всегда
хорошие психологи,
должен,
наверное,
или никогда, да, то есть они избегают этих слов, потому что это всегда ложь. Ну, как, это же генерализация в общении. Вот, и получается, что основные те гештальты нам как бы и внутренний мир, и внешний мир очень сильно мотивируют нас на то, чтобы закрыть их. У нас шансов нет их не закрыть, да, то есть, и, ну, как раньше закрывали, то есть избегали этого, да, то есть и вот эта вот дикая нереализованность, дикая не самореализованность, это как раз таки вот последствия именно вот игнорирования самого себя. Ну, то есть если взять транзактный анализ, то прям там этот термин звучит как игнорирование. Например, вот мужчина встречает друга, а друг очень сильно кашляет, так сильно, что аж кажется, что он сейчас легкие свои выкашляет. Друг как ему говорит: слушай, по-моему, у тебя проблемы, может, к тебе к врачу обратиться? Он такой: ты насчет чего? Да, говорит, ну ты кашляешь, говорит. А, не обращай внимания, я всегда так кашляю.
То есть это то самое...
Игнорирование.
Не решение проблемы, а то, когда ты от нее просто отгораживаешься.
Да, как будто бы ее нету, делает вид.
Ну, некоторые, я знаю, что, кстати, частенько это практикуют, да, и да, себя чувствуют вполне себе нормально, потому что, ну, тоже, наверное, где-то это проще.
Совершенно верно.
До поры до времени?
В кратковременной перспективе, да, проще, но в долговременной, конечно, это приведет.
То есть с течением времени этот какой-то даже маленький незакрытый гештальт все равно рано или поздно стрельнет.
Ну, простите, что перебиваю вас. Этот маленький гештальт, он чаще всего отголоском-то большого гештальта. Ну, простите, что усложняю, но вот так вот фактически. Потому лучше фокусировать внимание на больших. А как мы определяем, что большой гештальт незакрытый? А повторяющаяся ситуация. Вот она была тогда, вот... Мужчина уже восьмой раз встречается с женщинами, все никак, как бы, да, там, год повстречался, вот, вторая, третья и так далее. То есть вот явный признак большой гештальт не закрытый. Вот так можно легко определить. Повторяющийся, да, все повторяется, повторяется. Или конфликты на работе, они похожи. И они вот повторяются, одинаковые конфликты. Ну, по этим признакам можно определить, что есть какой-то большой гештальт. Вот, не, ну, конечно, интересно, можно и самому покопаться. Ну, если не жалко времени, энергии. Ну, бывают же люди, которым нравится это. Пожалуйста. То есть, ну, как бы, с моей точки зрения, дешевле обратиться к специалисту. Ну, зуб можно и самому лечить, конечно, но можно к стоматологу пойти.
Ну, то есть получается, что, в принципе, маленькие гештальты могут быть следствием большого одного гештальта. И если, ну, я так логически сейчас рассуждаю, ты избавляешься от большого гештальта, то автоматически эти маленькие, они тоже отпадают.
Они просто рассыпаются. Да, и следующая ситуация, которая происходит в жизни человека, он очень легко на нее реагирует. Она вообще его никак не цепляет, там, не ранит. И вот, ну, дальше пошел.
Ну, тогда это получается вообще удобно. Ты идешь к психологу, закрываешь, или, ну, сначала находишь хорошо свой большой гештальт, закрываешь его, и тем самым быстренько эти маленькие вот эти вот занозы отпадают.
Да? Классика, прям очень хорошо описали, лаконично, как на самом деле все это происходит.
А чем дольше ты тянешь, например, с этим своим гештальтом, тем больше на него нарастает, и тем сложнее от него избавиться? Или, в принципе, время не играет роль?
Ну, как бы, единственный минус то, что человек привыкает к этому и считает это нормой. Да, то есть вот для него это норма, понимаете? То есть это такая, ну, как бы, искаженная форма, деструктивная, но норма такая, как бы, ну, вот, и он игнорирует, но это плохо влияет и на его собственное здоровье, и на то окружение, где он находится, он же в какой-то среде находится, там семья или коллеги, вот, и очень плохо влияет на его эффективность. То есть качество жизни, даже если у него будет миллион, там, миллиард долларов, качество жизни его не будет лучше того, когда у него не было этих, например, ну, к примеру, да, то есть сейчас же любят через призму материальных ценностей, да, то есть рассуждать. Вот, то есть качество жизни, конечно, оно не изменится. Ну, и естественно, что это выбор каждого человека, то есть насильно мил не будешь. Если человек считает, что ему и так хорошо, ну, значит, ему и так хорошо, в принципе.
Ну, существует же такая фраза, что к хорошему быстро привыкаешь. Но самое, что интересно, что и к плохому ты тоже быстро привыкаешь. То есть, если у тебя забрали какие-то, ну, пускай это, опять же, будут материальные блага или ценности, то, в принципе, ты за неимением, в общем-то, их и лучшего привыкаешь к тому, что остается. От этого остающегося тоже отсекают кусочек. Ты все равно остаешься, и, в принципе, тебе норм.
Да, тебе норм.
Жив-здоров, и слава богу, как говорится.
Да, и этот норм называется невротик. То есть невротизированная личность, потому что, ну, а куда деться, да? То есть сосед на Геленвагене ездит, этот на Лексусе, ну, например, да, вот опять-таки через призму материальных ценностей. А вот эти радуются, там, ездят, путешествуют другие там родственники там куда-то там по всему миру. Ну, а ты сидишь себе и живешь вот как бы там в том образе жизни, который у тебя есть. Ну, этого же игнорировать не получится, то есть тебе все равно будут как-то намекать об этом окружение твое. В любом случае, потому что ты же не Робинзон, на необитаемом острове не живешь. Придется контактировать, общаться, и ну, глаза же не закроешь, все равно же видно. Это радость, да, это бодрость. И, естественно, хочется тоже, да, жить лучше. Как кто-то говорил, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Или там хорошо жить, а хорошо жить еще лучше.
Да-да-да. Тогда получается, что зависть, например, та же самая, может быть одним из следствий какого-то, опять же, гештальта.
Да, конечно, конечно. То есть очень часто говорят о том, что в школьные годы родители, ну, мама там или папа сравнивал. Вот Сережа, посмотри, у него пятерки по математике.
Мое любимое.
Да. То есть и мы же сравниваем уже, то есть эти голоса-то остались, этот незакрытый гештальт. И мы не выбираем того, кто хуже нас. Мы же обязательно выбираем, кто лучше нас именно в этой, сравнивая себя. Потому что папа, мама же так делали. Хуже же не выбирали. Вот ты молодец, а вот Леночка не такая молодец.
Я так полагаю, что папа и мама, они же тоже отталкивались от того, чтобы привести ребенку не какой-то плохой пример,
конечно,
а хороший. Вот там, посмотри, вот этот вот Сережа и отличник, и уши у него не торчат. Ты вообще хороший, да? Какой мальчик, за хлебом ходит, сдачу домой приносит.
Да-да-да.
Что немаловажно. А ты вот обалдуй. Они же не могут поставить ему, там, я не знаю, какого-нибудь
двоечника.
Пьющего соседа, да, например, да. В пример. То есть родители-то хотели, наверное, как лучше, а выходит, как всегда.
Конечно, конечно. Родители специально же, вот, если бы ты таким же был, они же, это же думают, что это позитивная мотивация. Да, вот. Ну и в итоге шаблон-то остается. И теперь, чтобы как-то себя замотивировать, а какие вот инструменты дали родители? Ну, они и дали эти инструменты. То есть, получается, незакрытые гештальты, это как раз-таки, как вначале я сказал, это некий способ адаптации. То есть вот так вот криво, да, это деструктивно, но другой формы адаптации, извините, нету. Вот, ну и как бы для этого и специалисты в основном и нужны, чтобы не... Потому что, ну, как бы вот все равно, когда с клиентами общаешься, когда первый раз они пришли, было подозрение, что это может... Поход к психологу может привести к кардинальным изменениям. То есть мне вообще личность поменяют, ну, что за бред. Поэтому, естественно, сопротивление. Я не хочу себя как личность менять.
Так многие люди-то думают, что они идут к психологу для того, чтобы психолог сказал им, что надо делать и как надо жить. Но я так полагаю, что это в корне неверно.
То есть здесь получается не поменять как личность, а именно всего лишь навсего в каких-то моментах помочь стать более эффективным в смысле поведения. Или помочь, как не реагировать остро эмоционально, внутренне. Все. То есть проработать, да, какие-то моменты. То есть ну, кто ж тебя собирается менять как личность или там базовые настройки? Ну, нет, конечно. В этом отличаются психотерапевты, психологи и психиатры. То есть психолог — это вот такая психокоррекция, это не психотерапия. А психотерапевт — это психотерапия.
Ну, и психиатр — это уже вот XXL, ну, да, в психологии.
Ну, тоже нужны людям, которые очень сильно заболели, как они же тоже нуждаются в помощи.
И, ну, конечно.
Естественно, здесь уже психолог не может помочь нам, или психотерапевт. Естественно, это вотчина психиатров, и, естественно, они очень нужны, когда у человека там, ну, какая-то острая стадия, например.
Она даже необходима.
Даже остро необходима, да.
Но вообще, я знаю, что один из самых, не, самых распространенных тех самых незакрытых гештальтов или вообще просто гештальтов – это невысказанная обида. То есть чаще всего люди обращаются именно с этими вопросами к психологам, потому что они ведут этот свой внутренний диалог со своим обидчиком, высказывают ему, наверное, там 300 тысяч фраз, которые, может быть, можно было и раньше сказать, но они вот по какой-то причине не сказали. И я знаю, что один из методов гештальт-терапии – это даже не обязательно вам находить этого человека, может быть, из детства или еще откуда-то, а просто вы можете поставить перед собой стул,
да,
представить, что это сидит условный тот самый там отличник Сережа, например, да, и высказать ему все-все-все, что накипело. Но это же, наверное, достаточно тяжело. Человек же понимает, что это не Сережа, а стул. Что нет этого Сережи.
Да, и, естественно, когда у человека плохой контакт со своим внутренним «я», ну, проще, со своим подсознанием. То есть, а мы уже, по-моему, в одной из передач я озвучивал, что сознание, язык сознания — это слова, цифры — это конкретика. А сознание управляет нашей жизнедеятельностью всего лишь на 10, а то и 7-8% всего лишь навсего. Подсознание управляет нашей жизнедеятельностью на 90%, даже больше. Ну, то есть вы же дышите на автомате, сердце бьется, да, то есть поджелудочное там и так далее. Это все функция бессознательного, физиологическая, если взять вас в физиологический аспект. Если взять психологический аспект, то подсознание оперирует образами, чувствами, эмоциями. И поэтому прежде чем, как вы правильно сейчас вот заметили, высаживать на стул того самого, да, то есть персонажа из прошлого, необходимо все-таки поупражняться на контакт со своим бессознательным. И поэтому вот здесь, в этом смысле, гораздо быстрее и проще со специалистом поработать.
Он хотя бы подскажет, как это вообще, с чего надо начинать.
Да, да. Вот и все там такое, ну, как-то, я надеюсь, что это не очень страшное слово, такой легкий уровень транса. То есть, ну, например, вот вы стоите на светофоре, горит зеленый, горит красный, загорелся зеленый, а вы все еще стоите и замерли. То есть это вот легкий такой транс. Она, потребность у нас это есть, и мы несколько раз впадаем на несколько секунд каждый день.
Я всегда думала, что это некоторая заторможенность, потому что у меня
так и называют, заторможенность, на самом деле, это просто раз, и ушел человек в себя. И вот как раз-таки, вот когда он способен уходить в себя, он очень хорошо может визуализировать на этом стуле, и сразу же появляются все эти эмоции. Слезы появляются прям. Ну, и вот этот гештальт начинает работать с этим гештальтом над закрытием этой эмоции. То есть, ну, вот эти вербальные, то есть то, что чувствует и так далее, это такая поверхностная, то есть важно, чтобы он закончил эту обиду, эту грусть или эту там боль или этот страх. То есть в этом смысл как бы этой техники. Там их много, этих техник. Вы молодец, что знаете эту технику, работа с пустым стулом. Вот, то есть очень много техник на самом деле, и все они очень эффективные.
Ну, главное может... начать вообще.
Начать совершенно верно. И именно когда человек получит опыт, вот это вот облегчение, потом приходит, говорит, не знаю, что это мы говорили, но мне вот легко стало, да? Почему легко стало, фиг знает. Ну, вот нормально.
Так, может быть, это тоже один из тех самых методов. Вот тоже в одной из передач мы говорили о том, что почему, например, женщинам легче переносить какие-то жизненные потрясения, горести или трагедии. Потому что женщина либо проплакалась, либо кому-то высказала это все. С подругой, может быть, с мамой, ну, еще с кем-то. А у мужчин по-другому. Так, может быть, и с психологами также работает. То есть человек пришел, рассказал ему проблему, и вроде, оказывается, это не супер-то и проблема оказалась. Может быть, это то самое?
Совершенно верно. Да, и вот у гештальтистов есть еще такой термин, называется прерывание гештальта, да, то есть вот, это прерывание. Вот если взять у мужчин, он так и не смог до конца допережить, ну, нет у него ресурсов, не оказалось, и он прервал. Он пошел там, выпил с друзьями, он пошел подрался, он там на рыбалку пошел, то есть он это переживание он прервал. И вот вам, пожалуйста, незавершенный гештальт. Это если эмоциональный аспект взять. А вот если он там хотел врачом стать, у него была мечта, он поступил в медицинский и ушел с третьего курса. Ну вот, женился, ребенок родился, надо кормить. А это уже поведенческий гештальт, да, то есть вот незавершенный остался. И вот у меня женщина, это было лет 5 назад, приходит, ей уже 42, она домохозяйка, у нее 5 детей, муж бизнесмен, хорошо обеспечивал. Она, у нее есть диплом медицинского, то есть она закончила медицинский, и вот это вот как бы внутри вот прям вот давящее чувство, вот вроде как мама реализовалась, да, то есть семья все есть. И она все-таки пошла, вот, ну, естественно, я не буду называть имен, фамилий, в нашу республиканскую больницу, да, она получила практику, и через какое-то время даже я к ней пришел, обратился, ну, у меня с дочкой там кое-что нужно было. И она прям в белом халате, очень уважаемая, авторитетная женщина, ну, вообще прекрасно, супер. И она довольна. То есть ей не нужны там большие зарплаты. Вот она свой гештальт закрыла, оказывается, вот ей от этого очень... Она большое удовольствие получает от того, что она людям помогает, от того, что она вот свою идентичность как врач реализовала.
Какая молодец.
Пример. Да, да.
Вот честно скажу, потому что я уже успела несколько раз в течение нашей беседы немножко приуныть. Думаю, ну как все печально с этими гештальтами, что с ними делать и так далее. А вот сейчас вот на такой хорошей ноте, ну вот... Передавайте привет большой этой женщине, она большая молодец. Потому что мне кажется, что, кстати, с возрастом, наверное, чем больше этих гештальтов накопленных собирается, тем, наверное, сложнее не то, что их закрыть, а, наверное, может быть, даже как-то заставить их себя закрыть. Ну, мне так думается. А она взяла в 42 года и пошла и сделала. Это же здорово.
Ой, прекрасно.
Спасибо вам большое за такую беседу и обязательно передавайте привет.
Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».